Христос воскрес! Сегодня уже упоминались куличи, яйца. Для тебя Пасха – это куличи? Что для тебя Пасха? Скажите, что такое для вас крашеные яйца? Это крашеные яйца. Да, конечно, имеет свои истоки в язычестве. Но знаете, если так шарахаться всего, то очень многое вокруг нас имеет свои истоки в язычестве. Вот стул имеет свои истоки в язычестве. Христос стулом не пользовался. Стулом пользовался только, знаете, это божество Молох. Он изображался всегда сидячим на стуле. И вот как детей учат ручки на коленки, да, ложить. Вот так вот Молох сидел, только вот так вот. И ему между колен там печь была, и на эти руки клали детей и приносили в жертву детей. Но мы стулья не ломаем, мы ими пользуемся. Мало ли какие истоки имеет, важно каким наполнением, каким смыслом это сегодня стало для тебя. Если ты просто испек кулич, чтобы сделать приятное кому-то из своих друзей и угостил его, слава Богу, замечательно. Но почему только в этот день мы это делаем? Почему только в этот день мы красим яйца? Что это означает для нас? Вот когда мы говорим «Христос воскрес», эти слова, вот что ты обычно отвечаешь? «Воистину воскрес». А что в этот момент чувствуешь? Автоматически это вышло, на автомате, вот тебе сказали там «Христос воскрес», а ты ему на автомате «Воистину воскрес». Так вот, или это действительно часть того, что ты чувствуешь в твоем сердце. Знаете как, если спросить у любого из нас, то мы знаем правильный ответ. Почему я так говорю? Нет, это не на автомате, нет, это потому что я переживаю, я чувствую в своем сердце. Но только когда мы молимся наедине с Богом, только тогда мы искренне можем это увидеть, действительно ли это так. Потому что на самом деле, к сожалению, у очень многих людей это привычка. Я знаю, что я сегодня, если встречусь со своими дворниками, они из Узбекистана, и я скажу «Христос воскрес», я знаю, что они мне ответят. Они мне ответят «Воистину воскрес». Но этого не будет в их сердце. Христово распятие и Христово воскресение – это как центр вообще истории человечества. Вот все, что было до этого, это вот как бы было прелюдией к тому, что произошло на Голгофе и потом чуть позже. И все вокруг, вот после этого то, что произошло, это как круги на воде, когда камень бросаешь, и вот оно расходится, все это является следствием того, что произошло тогда, и тот праздник, который мы празднуем сегодня, то событие, которое преобразило жизни очень многих людей, и я хочу надеяться, что всех людей, сидящих в этом зале. Началось все в Эдемском саду. История длинная. 6000 лет, рассказывать в подробностях, в деталях я ее не буду, но тем не менее, в Эдемском саду, когда дьявол подошел к человеку, помните, что первое он сказал? Истинно ли сказал Бог? Вот этот подход дьявольский, посеять сомнение в истинности Божьих слов, а истинно ли вот так это, а не иначе? И дьявол не изменился с тех пор, и это его тактика, она такой же и осталась. И точно так же его работа – это сеять сомнения в сердцах людей в истинности Божьих слов. Он подходит к человеку и спрашивает, истинно ли сказал Бог. И вот сейчас, знаете, очень много людей, которые воспринимают Библию как собрание мифов каких-то, выдуманных историй или каких-то устаревших нравоучительных сказок, но на самом деле Библия – это Слово Божие. Ни мифы, ни сказки – это Слово самого Бога, проверенное многократно, непогрешимое. Вот дьявол подошел к Еве и сказал, истинно ли сказал Бог? С тех пор многие люди проверяют то, что сказал Бог, проверяют, правда это, неправда это, и изначально подходят к Библии как к некой сказке, ну, которую давай ничего попробуем, как-нибудь проверим, а вдруг наше время на самом деле меньшинство людей нашего общества воспринимают Библию как непреложную истину. Знаете, если я абсолютно точно знаю, что нельзя прыгнуть с 10-го этажа, вот это для меня истина, то тогда я не прыгну. Если Слово Божье для меня истина, тогда я буду жить по Слову Божьему. А если я говорю Слово Божье истина, но я буду жить иначе, это означает, что, ну, по крайней мере, в моей жизни Слово Божье не является истиной. Никоим образом. И люди пытаются спорить с Богом. Всю историю человечества можно проследить, и мы увидим, как это будет история отхода человека от Бога все дальше и дальше. Настал день, о котором описано в Библии, когда земля вся сильно-сильно развратилась, и тогда все население земли умерло в потопе. Кроме одной семьи. 8 человек, 4 мужчин, 4 женщин. И Бог дал возможность им заселить опять всю планету, и опять люди начали отходить от Бога. Чтобы вернуть человека к Богу в правильное состояние, с самого начала, с 3 главы книги Бытие, Бог дал уже это обетование, что придет на землю Христос, что придет на землю Спаситель, это протоевангелие, и в дальнейшем через пророков Бог открывал детали, как это будет происходить, как это будет получаться, чтобы мы точно знали. И я бы хотел вот об одном из таких пророчеств, чтобы мы сегодня поговорили более подробно. В Иерусалим однажды на поклонение приехал один человек из Эфиопии. Он был министр финансов царицы Кандакии. Вот он приехал, он был прозелитом. Что такое прозелит, все знаете, да? Это обращенный в иудаизм, да, то есть он, понятно, что он не был евреем, да, если он, ну, немножко другой цвет лица у него был, но он был прозелитом, то есть он был уверовавший в иудаизм, и вот он приехал на это поклонение и купил, видать, там свиток, или у него с собой был свиток пророка Исаии, и я прочитаю, это написано в книге «Деяния апостолов», 8 глава, я прочитаю с 30 стиха. Бог Духом Святым сказал Филиппу, чтобы он вышел на дорогу, которая сейчас пуста, и пристал к колеснице, которая будет там проезжать. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. «Как овца веден был на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен». Так он не отверзал уст своих. Это читал этот эфиоплянин, свиток Исаии, как здесь сказано. Поэтому давайте мы лучше с вами прочитаем прямо выдержку из самого пророка. Книга пророка Исаии, 53 глава. Вадим, а ты запусти, пожалуйста, презентацию. Да, спасибо большое. Итак, 53 глава, с 3 стиха. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, и наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Аминь. В четверг мы с вами встречались, и в четверг мы с вами читали тексты о последних часах жизни на земле Иисуса Христа перед Его распятием. И мы размышляли с вами об этом, мы принимали участие в вечере, мы рассуждали о том, что Ему пришлось перенести, ради нас с вами. И действительно, это свершилось великое чудо. Написано в первом послании к Тимофею 3:16. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Бог, Создатель неба и земли, всесильный, всемогущий, безграничный, ограничил себя пространством. Тот, которого все небеса не могут вместить, Он принял тело человека, Он стал человеком, причем не самым красивым, так написано в Библии, что не было ничего в Его облике, что привлекало бы нас к Нему, был не самым сильным. Бог ограничил себя в силе. Истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. И вот известная картина: Гефсимания, предательство Иуды, поцелуй Иуды. Ну, здесь сразу много всего художник постарался сделать, даже он постарался, вон там, Петра изобразил слева, видите, как он рабу Малху ухо отрезает, но там как-то он очень его там непонятно отпиливает его, что ли, там не совсем так Библия описывает, как это было. Помните, да, как Библия описывает, что он вытащил меч и мечом отсек ухо. Но в то же время Иисус мог призвать помощь Отца. Но вот когда Петр вытащил меч, пустил его в ход, как бы Иисус успокаивает Петра, говорит вложить меч в ножны. Матфея 26 глава, 52 по 54 стих. Это тот отрывок, который был, который висит на сайте, который у вас в буклетах. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания?» Вот о чем думал Иисус. А как вы думаете, сколько сил у одного ангела? Что такое легион? Сколько ангелов в 12 легионах? Да, и какая общая сила 12 легионов ангелов? Сегодня немножко попробуем разобраться, ответить на эти вопросы. Но нужно знать, чтобы нам понимать абсолютно четко, что там произошло в Гефсимании, нам нужно понимать, какая сила в этот момент была доступна Иисусу, была в его ресурсе в данный момент. И если бы только он обратился к Отцу. Вообще события в Гефсиманском саду вдруг пошли не так. В Библии сказано, что Иисус сказал, что Он идет, как написано о Нем. И вдруг в этот ход, в эту череду событий вмешивается Петр, достает меч, начинает мечом размахивать. Кто его просил? Чего он в этот момент полез? И Иисусу пришлось остановить как бы событие, исправить то, что сделал Петр. А вы когда-нибудь задумывались, что сделал Петр? Вот он достал меч. Причем действительно в греческом стоит меч, тот самый меч, которого ну никак не могло быть у простого рыбака. Такие мечи были у римских воинов. Тогда у меня к вам вопрос. Откуда этот рыбак имел меч римского воина? Не римский гражданин. Украл? Ну, как бы, само собой разумеющееся напрашивается. Ну, где он еще? Кто ему подарил? Не в сувенирной же лавке он его купил, да? Украл! И представьте себе, украсть, во-первых, воровство. Украсть у римского воина, да? А во-вторых, ему не полагалось это иметь, а он все-таки это украл. Что ему за это могло быть? Другое еще. Есть кто-нибудь, мужчины, кто служили в армии? Есть такие? Ну, поднимите. Что, я один, что ли? Вот мы с Иваном вдвоем, втроем служили. Хорошо. Так вот я вам... Вот даете, а? Я вам секрет выдам. Если вдруг у тебя украли автомат, или хотя бы затвор от автомата, что будет? Ну, вовремя домой не вернешься точно. Долго не вернешься домой, да. А что? Санаторий в лагере будет, да. Так вот, представьте себе, что еще он сделал-то. Он же еще оскорбил римского воина, которому теперь за этот вот затвор его еще попадется. То есть это было уже посягновение на авторитет Рима. Да? А что он там мечом сделал? Ухо отрубил, да? Раба первосвященческого. Это еще одного из самых именитых людей в городе, известных людей в городе, он посягнул на его частную собственность. Мало того, что у горожанина ухо тяпнул, да, так еще у раба первосвященника. Короче говоря, ему грозил долгий срок, если бы Христос не вмешался в это дело. И вот это вот, то, что сделал Христос, он коснулся, написано, ухо раба первосвященческого, ухо этого Малха звали его. Как он его коснулся? Ну, вот в нашем понимании, да, коснулся, это вот что-то вот такого типа, да? Но на самом деле греческое слово «оптомай» – «касаться», оно означает «крепко зажать» или «крепко схватить». То есть он схватил голову этого Малха, сдавил ее как тисками. То есть это не было простое такое прикосновение, когда Христос вообще исцелял людей. Это не было просто так. Они чувствовали на себе его руки. И мы не знаем, каким образом произошло это исцеление. Библия не говорит, то ли он взял ухо, приложил, то ли вырастил новое ухо, и он потом с одним ухом в кармане, одним ухом здесь пошел. Не знаем, но факт тот, что он остановился, остановил весь ход, который должен был быть, и вот полностью восстановил ухо Малху, причем на это была потрачена энергия, это он сделал довольно энергично, и после этого воины уже схватили его и повели из сада. Прежде чем мы перейдем к обсуждению легиона ангелов, я бы еще один эпизод хотел сказать о том, что происходило в Гефсимании в то время. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 3 стиха. «Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. И Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его, и когда сказал им, это я, они отступили назад и упали на землю». Вот стих 5 у нас написано, это я. В синодальном переводе так написано, но на самом деле в первоисточнике стоит более сильное и более известное «я есмь». Это то знаменитое «Я есть», которое мы знаем еще от книги «Исход», когда Бог явился Моисею в огне горящего куста. И вот это вот «Я есть» – это Иисус несколько раз за время своей земной жизни употреблял эти слова, когда он говорил «сущий от начала, как и говорю вам». Опять-таки, не приводится в синодальном переводе, но в греческом там стоит «Я есть». «Я есть сущий», «Я есть тот, о котором знаете вы, о котором знали ваши праотцы, о котором вам рассказывали, я есть». И вот это вот слово, оно имело такую силу, когда Христос произнес, и когда сказал им, это я, они отступили назад и упали на землю. Казалось, будто взорвалась какая-то невидимая бомба. То есть, представьте себе, огромная волна, невероятной мощности, она захлестнула этих воинов, она просто свалила их с ног. Греческое слово «аперхамай» – «отступать». В этом стихе написано, что они отступили, да? Отступили назад и пали на землю. А в этом стихе это слово означает, что они отступали, шатаясь и спотыкаясь, как будто какая-то сила толкала их и отбрасывала назад. Греческое слово «пипто» – «упасть» употреблялось тогда, когда человек вот так сильно падал на землю, что можно было подумать, что он ушибся, что он разбился полностью. И пришедшие арестовать Иисуса были сражены как раз-таки вот какой-то такой невероятной силой. Они упали на землю, и вот здесь такой, знаете, как-то резко упали, сильно ударившись о землю, их бросила какая-то невидимая сила, которая в этот момент, когда Иисус сказал «Я есть», она как бы вышла в этот момент от Иисуса, и как взрывной волной она свалила этих людей. Еще одну вещь расскажу. Это только лишь мое предположение, это не скажите потом, что я вам доктрину какую-то сказал. В Евангелии от Луки описано, что некий юноша, завернутый по ногому телу в покрывало, следовал от Гефсимании за Иисусом, когда его арестовали, когда его выводили. И меня, на самом деле, когда я первый раз прочитал Библию впервые, меня вот этот вопрос как-то заинтересовал. а что это по ногому телу? И там написано, что воины схватили его, а он вывернулся от них, оставив вот это вот то, во что он был завернут у них в руках, и убежал голый. И тогда было доступно мне одно единственное толкование. Я жил в Узбекистане, я прочитал, и там было написано, что это был Иоанн, любимый ученик. Помню, тогда я еще подумал, что он голый-то был. Делать ему нечего. Он был в Гефсиманском саду, он там, когда Иисус молился, а он там втроем был с Петром, с Иаковом, что это он вдруг разделся. Некоторые толкователи говорят, что это был Марк. И даже приводят какие-то, что вот он мог успеть добежать, когда Иисуса там схватили, вот он жил там-то, вот туда добежал. Ну, во-первых, ни о каком Марке пока еще речи не было. А во-вторых, а чего он-то голый был тогда? По-любому, да? И вот интересно, что вот разгадку этого можно найти в том, что вот он был завернут в покрывало по голому телу. Вот это слово «покрывало», его правильнее из греческого перевести слово «саван». То же самое слово, которое стоит «покрывало», которым был обернут Лазарь. То самое «покрывало», которым был обернут Иисус потом, пелены. «Саван». А если мы читаем «саван», то в «саван» кого заворачивали? И тогда немножко становится понятным. Гефсимания, снизу Гефсимании располагалось кладбище. То есть, видимо, когда Иисус сказал «это я», и когда вот эта вот сила, которая вышла от него, свалила этих воинов, видимо, в этот момент вышел и этот парень погулять. И, конечно же, он был привлечен тем, из кого исходила эта сила. И вот он шел за ним до тех пор, пока воины не схватили, он, вывернувшись, убежал. Ну вот просто это хорошо бы немножко понимать, чтобы представлять себе, какая сила была в этот момент уже Иисуса. Если взять во внимание эту силу, и если взять во внимание, что еще и 12 легионов ангелов ему были доступны, да, то тогда станет очевидно, что никакая сила на земле, она не могла бы позволить взять Иисуса. Только в одном случае они смогли бы его арестовать, что и произошло. Он сам себя отдал. Это была его воля, это был его выбор. Поэтому, знаете, когда вот его схватили, он, например, Иисус сказал Пилату: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Вот это вот власть, вообще слово «власть» – это вещь, которая интересует очень многих людей, и очень многие стремятся к власти. Что такое истинная власть? Вот та власть, которая была у Пилата, та власть, которая была у Иисуса в этот момент. Итак, что такое легион? Слово «легион» – это военный термин, он употреблялся в римской армии, и легион насчитывал 6 тысяч воинов, а то и больше. То есть минимально легион насчитывал 6 тысяч воинов. Всегда, когда речь шла о легионе, подразумевалась эта цифра или больше. Например, в Евангелии от Матфея, помните, когда говорится, что в гадаринском одержимом был легион бесов. То есть понятно, что там было не 2-3, а их там было не меньше 6 тысяч бесов. Но это означает, что легион ангелов, но это получается, что 6 тысяч ангелов. Да? Как бы, ну, логично просто предположить. В таком случае в 12 легионах сколько? Да, совершенно верно. 12 легионов – это 72 тысячи ангелов. Иисус сказал, что Отец пошлет больше, чем 12 легионов ангелов. А значит, в распоряжении Иисуса той ночью было множество ангелов. Вот в его распоряжении, если бы только он захотел, если бы только он попросил. И, наконец, главный вопрос, да? Какова же совокупная сила 12 легионов ангелов? Может, мне как мужчине это интересно было, да? Но, тем не менее, давайте попробуем посмотреть. Итак, в книге пророка Исаии описывается, в 37 главе, помните, когда было нашествие царя ассирийского, там военачальник Рабсак у него был, когда они осадили Иерусалим, и когда он написал это оскорбительное письмо: «Бог твой, что ты надеешься на твоего Бога? Вот боги других народов, они им не помогли, ты думаешь, твой Бог тебе поможет?» И когда царь Езекия вошел с этим письмом в храм, и он плакал перед Богом, говорит: «Вот они так и так говорят про тебя», Бог сказал ему: «Не переживай, теперь это не твоя проблема, я теперь с этим сам разберусь». И он действительно с этим разобрался, он послал одного ангела, и в тот день погибло 185 тысяч человек, в ту ночь вернее, в одну ночь. Как мы с вами смотрели, у историков тоже записана эта же самая цифра, и тоже в одну ночь, только историки не описывают, они же не видели этого ангела, его же не видно было, они описывают полчища крыс, которые заразили бубонной чумой, и в одну ночь погибла вот эта самая цифра. Итак, один ангел может поразить 185 тысяч человек. Значит, один легион ангелов может уничтожить чуть-чуть побольше. Да? Получается, 1 миллиард 110 миллионов человек – это один легион. А там было 12 легионов, да? Или 72 тысячи ангелов. Ну, несложные математические такие вычисления. И вот совокупная сила 12 легионов, это они могут поразить за одну ночь 13 миллиардов 320 миллионов человек. Сколько сейчас на Земле живет? Ну вот, чуть-чуть побольше, да, чем живет на Земле. Но если посмотреть, если учесть, что тогда так много людей не жило, на Земле не существовало такого большого населения, население Земли, ну, навряд ли превышало 500 миллионов, но, тем не менее, даже если на сегодняшний день, то, ну, не маленькая цифра. А теперь представьте себе, вот в распоряжении Иисуса, он говорит, неужели ты думаешь, я не могу упросить Отца, и он пошлет мне больше, чем 12 легионов ангелов. И стоит этот Петя с вот этой вот зубочисткой в руках. Вот тот просто, да? Вот смешно, наверное, выглядело вот этот меч, который он достал, которым он начал размахивать. И если бы в этот момент Иисус не обратился к своему, если бы в этот момент Иисус обратился к своему Отцу, если бы в этот момент все остановилось, остановились истязания, предотвращены были эти истязания, которые последовали за этим, тогда бы не было воскресения. Что бы тогда было со всеми этими людьми, которые пока живы, имеют шанс? Пока живы, они имеют возможность, по крайней мере. Которые жили, которые живут, которые будут жить. Какой урок мы можем вынести для себя из тех событий, которые были тогда в Гефсимании? Иисус явно не нуждался в помощи Петра. Настолько очевидно, и когда Петр достал этот короткий, пустяковый меч по сравнению с той мощью, которая была в этот момент в арсенале у Иисуса Христа, что он мог сделать против целого войска, которое пришло арестовывать Иисуса Христа? Поступок Петра свидетельствует лишь о том, что порой человек тщетно пытается решить свои проблемы, и еще и пытается решить проблемы Бога. Он думает, что Бог без него не справится, и он берет свои руки, не спрашивая совета у Бога, не молясь, не спрашивая, как мне поступить, он берет и начинает. У Иисуса была мощь победить все войско, воинов, стражей, все войско Римской империи, вообще все человечество в тот момент могло быть истреблено. То есть, сталкиваясь с проблемами, давайте подумаем, что Иисус может решить всякую проблему. Знаете, такая поговорка есть. Не говори Богу, что у тебя проблемы. Скажи проблеме, что у тебя есть Бог. Бог может разрешить всякую ситуацию. Поэтому прежде чем взять инициативу в свои руки, подумайте, может быть, ваша инициатива только лишь усложнит ситуацию, как это произошло в случае с Петром. Не хватайтесь за меч, не размахивайте им, ведь Иисус силен решить проблему любую, любого масштаба, проблему вашей жизни. Лучше помолиться, спросить у Бога совета, спросить у Бога ответ, и главное после этого поступать так, как говорит Бог, не выдумывать ничего. Не придумывать ничего. А действительно, вот это вот может быть вторая сложность после первой. Первая – это в этот момент попросить совета. Спросить, как нужно. А вторая – взять и поступить в точности, как сказал Бог. И тогда, если мы последуем указаниям Бога, то то, что останется, останется только лишь следить, как Его сверхъестественная сила разрешит все трудности. Воскресение не было бы без Гефсимании. Воскресение не было бы без Голгофы. То есть Иисус принял решение еще до своего воплощения здесь на земле. Он знал все, что будет впереди. Он знал, у Макаревича есть такая песня «Ночь Гефсимании», когда он описывает о том, как, наверное, трудно, когда ты знаешь все наперед, что произойдет, все последующие шаги, которые произойдут. Итак, Бог решил претерпеть все унижения, все мучения для того, чтобы искупить нас от грехов. В послании к евреям, 9 глава, 22 стих написано: «Без пролития крови не бывает прощения». И в первом послании Петра, посмотрите, первая глава, так написано, с 18 стиха: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Агнца, как но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Он искупил нас от грехов. Он искупил нас от ада. Кровь – это та плата, которую нужно заплатить за прощение. Без пролития крови не бывает прощения. Дело в том, что Он Бог, и Он знает все. Он знает, что такое рай, Он знает, что такое ад. Знаете, верующие люди, мы с вами отчасти знаем, что такое ад. Мы с вами отчасти знаем, что такое рай. Нам Библия об этом говорит, мы изучаем Слово Божие. Но когда разговариваешь с человеком, который только считает себя верующим, он Библию в руках не держал, или даже держал ее чуть-чуть, даже читать пробовал, он говорит, когда ему начинаешь что-то говорить о небе, когда начинаешь говорить о прощении, он говорит: «Да там скучно». Я говорю: «Ну, зато не скучно будет в аду». «А кто там был?» Ну, наверняка многие из вас тоже слышали. «Кто там был?» Оттуда никто не приходил, никто не рассказывал, как там в аду бывает. Но, знаете, Бог знает, что такое ад. Он всеведущий Бог. Он знает, что в аду нет надежды. Там нет надежды даже на смерть, надежды на полное уничтожение. Там ее нет. Адские муки – это навеки. Навеки, навеки. Люди, которые попали туда, это навеки, навеки погибшие. На каждой цепи в аду написано «навеки». В огне сверкает слово «навеки». Над головой, если они поднимут голову, написано «навеки». Внизу посмотрят «навеки». Мысль, что навеки, она обжигает их глаза, обжигает их сердца. Если бы кто-то мог сказать сегодня, что ад сгорит дотла, что погибшие люди могут спастись, и есть люди, которые обманывают и придумали чистилище, придумали какое-то время искупления, но Библия не говорит этого, Библия говорит навеки. Вечность в аду, без надежды на избавление, и Бог лучше, чем кто-либо, знает это. И поэтому, зная, как это ужасно, Он и пришел на эту землю, Он и претерпел все эти муки для того, чтобы мы с вами не попали туда. Для того, чтобы каждый человек имел возможность прийти туда. И поэтому, когда Христос знал, что сейчас предстоит самое тяжелое, невероятно тяжелое, уже к этому моменту пот Его был, как капли крови. И в этот момент Он говорит: «Я могу упросить Отца, и Он даст больше, чем 12 легионов ангелов». Но Он не сделал этого. Он не сделал для того, чтобы мы с вами могли воспользоваться, извините за это слово, Его смертью и Его воскресением. Христос дает возможность каждому человеку не попасть в это место мучений. Поэтому Христос сказал Пилату: «Ты не имел бы надо мною власти, если бы не было дано тебе свыше». А какую власть имеем мы с вами? Вот интересно. Мы с вами не так давно говорили о великом поручении. Все вы помните. Помните, с чего начинается великое поручение? Вообще, помните великое поручение? Первое слово, помните? И еще раз, кто-нибудь может громко сказать? Идите. А первое слово-то какое? Итак. Итак, идите и научите. А перед этим стоит 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, вот с этой властью идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот это вот слово «Итак», он имеет всю власть. И эту власть, с этой властью посылает нас к нашим друзьям, знакомым, родственникам, соработникам, которые идут в этот вечный ад. И Иисус сказал: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Не просто радоваться спасению, а «я посылаю вас, вы имеете эту власть, идти и говорить с властью». Помните, да, когда Иисус говорил, все удивлялись, потому что Он говорил, как власть имеющая. Мы говорим: «А я говорю, меня не слушают». Так и Его не слушали. И кто первый, кто Его не слушали, это Его родственники Его не слушали, но Он все равно им говорил и сказал им все, и они уверовали. Нам, которые сегодня здесь, уже дарована эта победа Божья. И это звучит в наших сердцах. Христос воскрес. Когда мы слышим «Христос воскрес», то мы откликаемся, потому что мы действительно радуемся тому, что этот ад, он не для нас, и Христово воскресение — вот наша радость, вот то, что для нас. Христос воскрес!